Свежее утро на радио «Спутник».
А ну, а мы продолжаем говорить о том, как создаются, делаются революции и кому это выгодно. В студии Игорь Ивановский, Данил Гусельников. Данил, привет.
Привет, Игорь.
Ну и вот по поводу красивых названий для революции последнего времени. Революция «Гвоздик», например, вот согласно легенде, она получила свое название после того, как продавщица универмага опустила гвоздику в ствол винтовки встреченного ей солдата. И вот этот цветок стал символом португальской революции, которая свергла профашистский режим.
Красивая легенда.
В стране полвека. Легенда красивая, да. Но вот эта самая революция «Гвоздик» не включается большинством политологов в список цветных революций по двум причинам. Во-первых, инициаторами выступления в Португалии стали военные, что не вписывается в концепцию ненасильственного гражданского протеста. Во-вторых, движущей силой были сторонники левых сил, в первую очередь коммунисты, выступавшие за социалистический путь развития. А цветные революции, по мнению политологов, является выражением стремления граждан к развитию государства по западному пути. Вот мне особо интересна здесь роль военных. Действительно, ведь не так часто слышим, что именно военные организовали революцию. Ну, скорее даже редко мы это слышим, и в контексте цветных революций почти не слышим никогда. Какова вообще роль армии, роль солдат во всем этом? Потому что без поддержки армии, как мне кажется, невозможно прийти к власти ни в одном государстве. Может быть, я не прав. Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Олег Глазунов у нас на связи. Олег Николаевич, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Олег Николаевич, все-таки роль военных в цветных революциях какая? Есть ли она здесь? Какую роль они играют?
Здесь роль военных нейтральная. То есть одна из задач подготовки к цветным революциям – это нейтрализовать армии и спецслужбы. То есть цветные революции возможны только тогда, когда армия и спецслужбы просто нейтрально относятся. Вот как было в 91-м году, да, когда ГКЧП, по сути, организовала, да, переворот, да, и армия и спецслужбы не поддержали. Они не выполнили приказы, да, которые отдавал и представитель КГБ Квичков в группе «Альфа» арестовать там Ельцина и еще. Да, и армия, по сути, не выполняла свои функции, несмотря на то, что была введена в Москву. Поэтому в этом случае армия обрабатывается так же, как и обрабатывается все население. То есть происходит революция в сознании. Поскольку армия – это средство общества, революция в сознании затрагивает и офицеров, и солдат. То есть, проще говоря, они не видят будущего с существующей властью. То есть существующая власть для них уже что-то отжившее. Они не видят с ней будущего. Поэтому и во всех цветных революциях, которые прошли, что в Грузии революция рос, что оранжевая революция, что в Киргизии армия была нейтральна. То есть первая задача тех, кто организовывает цветные революции, а это не волеизъявление масс, да, это проект, это как бы организованный проект, да. Первая их задача – это нейтрализовать армию и спецслужбы. Там, где армия нейтрализованы, там революция возможна.
Там революция возможна, да, Олег Николаевич. А есть какая-то разница между тем, как нейтрализовывает военных спецслужбы и как работают с населением, условно говоря? Там, может, какие-то свои технологии есть? Там что нужно сделать, чтобы генералы встали на твою сторону? Или среди солдат ведется какая-то работа? Как это все происходит?
Ты что-то планируешь, Игорь?
Ну, вы знаете, об этом еще 100 лет написали, вначале об этом написал Антонио Грамши, один из руководителей итальянской компартии, а затем неомарксисты франкфуртской школы. То есть революция в сознании затрагивает все слои общества. Как она проводится? С помощью интеллигенции. То есть основной движущей силой цветных революций является интеллигенция. А студенты это, и все остальные, которые принимают, это как бы внутренний патриот. Так вот, интеллигенция создает новые ценности. То есть происходит революция сознания, это значит изменение ценностных ориентаций. То есть то, что раньше считалось хорошо, вдруг становится плохим. Вот вспомните, вы, не знаю, вот простите по возрасту, помните ли вы 80-е, да, горбачевское время, когда вот каждая статья с 85 по 91-й 6 лет выходила с какими-то фактами, которые, ну, факты, которые плохо говорили и о Ленине, да, о коммунистической партии, о том, что происходит в России, да, в СССР и так далее, и так далее. То есть статьи выходили, они порочили существующий строй. Да, и в конечном итоге за 6 лет они сделали так, что, в принципе, уже даже и политическая элита, да, не видела своего будущего в Советском Союзе.
И, соответственно, поэтому это все проникает в сферу военных, да?
С помощью средств массовой информации обработать так население, да, и в том числе... Что такое армия? Этот солдат — это вот такой же гражданин, да, который смотрит телевизор, читает газеты. Если он видит, что те, кто находится в власти, оказываются преступники, да, понятно, что у него нет никакого желания защищать эту власть. Поэтому даже Комитет государственной безопасности, где были собраны действительно лучшие представители общества, их задача была защищать СССР, да, допустим, и защищать ту же Чехословакию или ГДР, они также не выступили в защиту. Потому что они также считали, что нет ничего, что у них нет никакого
нет
будущего.
Никакого будущего, да.
Сейчас-то проводится какая-то в армиях мира, ну и в частности там в российской армии, ну скажем так, я не знаю, противодействие вот такому идеологическому влиянию, чтобы, ну, не допустить вмешательства, чтобы армия выступала на стороне государства?
Невозможно. Вы можете у солдата отключить мобильный телефон, где у него интернет? Нет, конечно. Поэтому он через интернет, через сайты просматривает и того же Навального, да, его вот из фонда борьбы с коррупцией, да, или какие-то другие, телеканал «Дождь» тот же, да. Ведь, понимаете, ничего нового не придумано. То, что делает Навальный, то, что делает телеканал «Дождь», это подготовка к цветной революции.
Mm-hmm. Олег Николаевич, у меня вот такой вопрос все не покидает. А вообще, возможны ли бескровные революции? Потому что мы часто говорим «бархатные», «бескровные», «цветные». А возможно смена власти без крови? Или это фантастика?
Ну, а что такое понятие «кровь»? Да? Если, допустим, 3 человека погибли, это большая потеря. Для страны, это, для мира это потеря небольшая. Но для родителей, для родственников, когда твой отец, сын погиб, вот в 1991 году 3 человека погибло, да, когда во время путча. Вот, и для кого это трагедия? Для родственников это трагедия. Для мира и для общества, там, российского или какого-то другого, это... по сути, бескровная получается. Поэтому это здесь больше этическая точка зрения. Бескровных в любом случае не бывает. Это все заканчивается, если смена власти, значит, старая элита уходит. Если старая элита уходит, это в любом случае какие-то есть, да, какое-то насилие здесь есть, да. Поэтому, понимаете, цветные революции — это революции нового поколения. Да, и с каждым годом они становятся все больше и больше направлены в большей степени не на, на вооруженный какой-то мятеж, да, как Октябрьская революция, а в большей степени на вот как раз революцию сознания. Меняя мировоззрение, культурное ядро общества, можно сменить и власть.
Получается, что революции неизбежны. Я к чему спрашиваю? К тому, что раз есть механизм революции, наверное, должен быть уже, наконец, выработанный механизм противодействия революции, чтобы как-то, ну, с этим бороться. Как вы считаете, выработан ли он? Есть ли хорошие практики, которые можно уже назвать прям четкой инструкцией, как делать, чтобы революции любой, бархатной, небархатной, не случилось?
Основной механизм противодействия любой цветной революции — это сильная власть и мощные спецслужбы, которые работают в среде оппозиционеров. Все. Вот посмотрите, после 91 года прошло 30 лет, и ни одной у нас цветной революции нет. Почему? Потому что президент Владимир Владимирович Путин показал, что это невозможно. У него сильная власть, крепкая власть, которая не боится принимать очень важные и порой непопулярные решения. И армия, которая, и спецслужбы, которые поддерживают президента. То же самое в Узбекистане было, в Андижане, попытка цветной революции и свержения Каримова. Армия и спецслужбы были на его стороне, и андижанская попытка узбекской цветной революции закончилась ничем. Вот, только одна, поэтому только один метод противостояния – это сильная власть и мощные спецслужбы.
Олег Николаевич, а как вам кажется, эпоха цветных революций, она уже завершилась или нет?
Нет. Эта технология отработана, и практически ни одна страна не может себя почувствовать защищенной. То есть, понимаете, было несколько, я бы так сказал, три волны цветных революций. Первая волна – это попытка вот, разрушения
30
стран,
секунд у нас остается, договора, Олег Николаевич.
Венгрия и Чехословакия. Вторая волна – это от разрушения стран Варшавского договора СССР. Это вот 89-91 год. И третья волна вот это была, начиная с 2000-х, и вот по сегодняшний день это революция на Украине, революция в Киргизии, в Грузии, да, и Жасминовая революция.
Дай бог, что нашу страну это все обойдет. Спасибо большое. Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Олег Глазунов был у нас на связи, а в студии для вас работали Игорь Ивановский, Данил Гусельников. Спасибо.